Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Фальшивомонетчики древности. Рассказывает старший научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Евгений Захаров.
Область знаний.
Древнегреческий философ Диоген Синопский известен как выдающийся киник, который вел аскетический образ жизни. И самый главный эпизод его творческой деятельности, наверное, который известен многим, связан с тем, что он жил в бочке, керамической бочке, в пифосе, как называли их греки, в Афинах. И во время своей встречи с Александром Великим, македонским царем, который завоевал практически весь мир, он в ответ на вопрос, что может сделать Александр для Диогена, ответил, что царь может отойти, не загораживать ему солнце. Эта история широко известна и демонстрирует суть философии Диогена и многих его последователей, киников. Но Диоген родился не в Афинах, а в городе Синопа, который находился на южном берегу Черного моря, существует до сих пор. В древности это был один из крупнейших торговых центров в регионе. И отец Диогена был менялой, как говорили греки, трапезитом. То есть он сидел за специальным столом, трапезой на рыночной площади и обменивал монеты других городов на монеты Синопы. Видимо, благодаря такой успешной наследственности Диоген был избран монетным магистратом, то есть должностным лицом, которое в древнегреческом полисе отвечало за выпуск монеты в течение года. И вот в период своей деятельности монетным магистратом Диогену не повезло, его имя стали связывать с изготовлением фальшивых денег. Мы не знаем точно, принимал ли он участие в изготовлении фальшивок или его сотрудники на монетном дворе занимались такими правонарушениями, но состоялся судебный процесс, и Диогена изгнали из родной Синопы. Вообще, для гражданина греческого полиса подобная кара была подобна смерти, потому что она лишала человека всех прав гражданина, то есть земельного участка, права участвовать в политической жизни и воевать за родной город. И он оказывался в виде метека, бесправного гражданина, в другом полисе, где ему приходилось начинать все сначала. Диоген избрал путь аскетичного философа, жил в керамической бочке и занимался мудрствованиями, и тем самым прославился. Но для нас интересен этот факт как повод поговорить о том, как греки подделывали свои монеты. Греки и римляне, потому что существовали разные способы. Монета – это слиток металла определенного веса и пробы, который снабжен изображением, монетным типом. Этот монетный тип является гарантией государства того, что слиток металла имеет определенную номинальную стоимость, допустим, это драхма, которая весит 4,5 грамма, и потребитель всегда знает, что если это драхма, то она весит 4,5 грамма, потому что государство гарантирует. Также эта монета должна быть отчеканена из самого высокопробного серебра или золота. Это тоже качество монетного типа, государство это гарантирует. И поэтому нечистые на руку люди, фальшивомонетчики, как правило, подделывали облик монеты. То есть, они подделывали оболочку и это самое изображение. И вот это самая древняя форма фальшивых денег, которая, как мы знаем, появляется практически на следующий день после выпуска первой монеты. То есть, самые древние типы монет второй половины VII века до н.э., которые нам известны, включают в себя древние подделки. Как они выглядели? В основном это были, на первый взгляд, полноценные монеты, но ядро у них было не из того металла, который полагался. И парадоксально, что древние подделки имели ядро не из какого-то недрагоценного металла, меди или свинцово-оловянного сплава, как это будет позднее, а из серебра. Монеты чеканились из электра, сплава золота и серебра, разновидности золота. И подделки имели серебряное ядро, которое было обтянуто электровой пленкой. Конечно же, в зависимости от таланта фальшивомонетчика, простой потребитель не мог отличить подлинную монету от фальшивой, предварительно ее не взвесив или не бросив на каменный стол менялы. Поэтому, как и нас с вами сейчас, которые редко рассматривают в какой-то толстой пачке купюр небольшого номинала характерные детали для подлинных бумажно-денежных знаков, довольно-таки легко было провести.
Фальшивомонетчики древности.
Область знаний.
Но если человек желал проверить, соответствует ли монета принятым нормам, является ли она подлинной, то он мог пойти к менялу, к специалисту, который, как и нынешние банковские сотрудники или люди, которые работают в пунктах обмена валюты, прекрасно разбирались в физических характеристиках, внешнем виде и курсе всех монет, которые обращались в том или ином регионе. И он, всего лишь бросив проблемную монету на каменный стол, по ее звуку мог определить, полноценная она или плакированная, то есть покрытая. Поскольку плакированная монета, она имеет более глухой звук, чем подлинная. Ну, мы можем себе представить, что диск золота или серебра, брошенный на твердую поверхность, всегда имеет такой высокий звук. А вот неполноценная монета, которая имеет ядро из другого металла, даже серебряная, она звучит более глухо. Также можно было монету взвесить и понять, что она весит чуть-чуть ниже, чуть-чуть меньше, чем подлинная. Конечно же, у древних, да и в средние века, допустимость веса была очень широкая, то есть положенные границы веса того или иного номинала колебались вплоть до грамма. Да что говорить, в середине 18 века монеты Российской империи, чеканившиеся, казалось бы, уже на совершенно ином техническом уровне, имели допустимое расхождение веса в 1 грамм. Это поразительная информация, но, тем не менее, так было. Но вот в древности специалисты могли отличить по звуку, по весу и по внешнему виду даже порой поддельные монеты от настоящих. Но, конечно же, очень много фальшивых монет находилось в обращении, люди порой не обращали на них внимания и использовали. Если же они сомневались, они шли к трапезиту, тот определял подлинность или то, что монета фальшивая, и дальше, что он мог сделать? Он мог обязать продавца, который отдал покупателю такую монету, вернуть ему деньги, а потом эту монету он мог, как мы знаем из случаев в афинской практике, маркировать, надрубить зубилом или другим острым предметом и посвятить в храм божества. Вот в Афинах агора находилась около храма Гефеста, поэтому вот такие погашенные монеты посвящали в храм этого бога, тем самым выводя их из обращения. Но это один из примеров, на самом деле, этот механизм мог работать в разных полюсах по-разному, но факт в том, что древние внимательно следили за подделками, остается фактом. Были также и другие виды злоупотреблений в изготовлении монеты. Это уменьшение количества драгоценного металла и замена его лигатурой, то есть какой-то примесью, которая понижала количество драгоценного металла, и, соответственно, сотрудники монетного двора получали свой доход, который подобные фальшивки выпускали. Подобная практика также широко встречалась. Ну, она возникла чуть позднее. Вот если плакированные монеты, они существовали на всем протяжении монетного дела в эпоху античности и у греков, и у римлян, то вот ухудшение качества металла, оно появилась позднее и стала даже инструментом государственного заработка в Римской империи, начиная со времени Нерона. Ведь монета является одним из способов государства заработать. Вот даже один из философов и экономистов, последователь Ксенофонта, который мы знаем как псевдо-Ксенофонт, в своем трактате «Экономика» советовал афинянам чеканить монеты в большом количестве для того, чтобы государство зарабатывало. То есть это был, конечно же, доход. Государство имело свою прибыль с этого процесса. Но римляне пошли дальше. После Нерона они стали уменьшать количество серебра в составе сплава монет от выпуска к выпуску, от эмиссии к эмиссии на определенное количество серебра. И превратили, в конце концов, к началу III века римские серебряные динарии из полноценной серебряной монеты в белонную. То есть, монету из сплава, в котором серебра было 30-20%. И это уже не могло не броситься в глаза простому потребителю. И подобная практика стала одной из причин экономического кризиса в Римской империи. Но начало этого процесса находится именно в руках фальшивомонетчиков Древней Греции, эллинистического времени, которые изготавливали такие монеты.
Фальшивомонетчики древности.
Область знаний.
Еще один способ извлекать доход из использования монеты нечистыми на руку людьми – это обрезание. Вот мы сейчас знаем, что наши монеты имеют рельефно оформленное ребро. Гурт это называется у монеты. В древности такого рельефного оформления монет не было, поскольку считалось, что нет такой необходимости, да и технологии пока таких не существовало, поскольку не было такой задачи. И вот некоторые люди у монет с свободным полем обрезали его. То есть, если изображение полностью не покрывало монетную заготовку, монетный слиток, то могли эту часть свободного изображения обрезать. Поэтому, естественно, на монетных дворах сотрудники следили за тем, чтобы изображение было центрировано и чтобы оно полностью покрывало монетную заготовку для того, чтобы предотвратить вот такое вот обрезание и использование драгоценного металла людьми в своих целях. То есть, по сути, люди воровали у государства. Кары, конечно, за это были очень страшными. Конечно, в разных городах существовали свои законы. Вот мы говорили о том, что Диогена изгнали, но в некоторых полисах известны документы, которые сообщают о том, что людям отрубали руки, либо казнили, заливая расплавленный металл в горло. Подобная же практика существовала и у нас в средневековой Руси, когда фальшивомонетчиков так страшно карали. Но, по сути, это было воровство. Воровство у государства. Еще один интересный пример изготовления фальшивых монет на государственном уровне связан с VI веком до нашей эры и с известным самосским правителем, тираном по имени Поликрат. Это был тиран не в современном смысле этого слова, злой деспот, который управлял государством для достижения каких-то своих целей, личного обогащения. Конечно же, он пришел к власти с помощью силы. У него были политические противники, разумеется, но у кого их нет. Он всячески с ними боролся, даже пытался отправить их в качестве военного отряда на помощь своему другу и союзнику, египетскому фараону, но те убежали. Вот, оказывается, эти самые его политические противники, убежав от египетского фараона, отправились к спартанцам, которые славились как одни из самых лучших воинов Древней Греции, и пожаловались им на своего тирана Поликрата, на то, что он их изгнал. Ну, спартанцы, как известные в то время, в VI веке до н.э., борцы за демократию, посовещавшись, отправили отряд на борьбу с Поликратом. И вот они осадили город, произошло несколько сражений, но после нескольких стычек и попытки взять городские стены, спартанцы вдруг отступили и уплыли обратно в Спарту. Греческий историк Геродот, отец истории, который жил через столетие в V веке до нашей эры, общался с самосцами, участниками обороны Самоса против спартанцев, и те ему рассказали, что по одной из версий Поликрат подкупил спартанского военачальника, и тот, получив взятку, отступил. Но подкупил он его не просто деньгами, а в Самосе в это время чеканились электровые монеты, начиналась уже чеканка серебряных монет.
Фальшивомонетчики древности.
Область знаний.
По сведениям Геродота, Поликрат отчеканил специальную партию электровых монет, но он их называет золотыми, но мы предполагаем, что это электровые, потому что на Самосе золото не чеканили. Плакировал, то есть, видимо, изготовил ядро из, не из электра, а из другого металла, из серебра или из меди и олова. И таким образом подкупил спартанского военачальника. А спартанцы к тому времени монет не чеканили, потому что их мифический законодатель Ликург для того, чтобы уберечь спартанцев от разлагающего воздействия денег, товарно-денежных отношений и вообще всяческой роскоши, запретил им изготавливать свои деньги. Ну, существует легенда о том, что спартанцы использовали железные деньги, которые были неудобны в использовании, их нужно было на телегах перевозить. Но, к сожалению, ни археологи, ни нумизматы современные эти деньги не знают. Мы их не находим. Есть какие-то попытки их найти, приписать тем или иным металлическим предметам качество спартанских денег. Но это все пока не очень убедительно. Вот. Так что спартанцы были не искушены в денежных делах и вполне могли взять те деньги, которые им дал Поликрат, не зная, что они не настоящие, и снять осаду. Это потрясающий случай, который зафиксирован в письменном историческом источнике, который показывает, что в V веке до нашей эры, когда монета, появившаяся полутора столетиями позже, уже плотно вошла в жизнь людей. Вот Геродот, который много очень путешествовал, он родился в Галикарнасе на юго-западе Малой Азии, побывал в Северном Причерноморье, в Ольве, в городе в северо-западной части региона, в Египте побывал в погоне за мудростью этой древней страны. Он хорошо себе представлял разные формы денег и понимал, что монета – это то, что могло подействовать на спартанского военачальника и заставить снять его осаду. Потрясающее свидетельство, конечно, наравне с сведениями о Диогене, который бросил все, начал вроде как подделывать деньги и был изгнан. Вот в завершении этого рассказа нужно сказать, что еще история о Диогене поясняет то, как он пришел к мысли о том, чтобы подделать деньги. То есть, естественно, традиция, она всегда объясняет какие-то непонятные истории слушателю. И вот по сведениям тезки Диогена Синопского, Диогена Лаэртского, который оставил жизнеописание многих выдающихся философов, Диоген не просто так стал подделывать деньги. Ему божество это велело делать. Диоген поехал в Дельфы, в известное во всем древнем мире святилище Аполлона, которое славилось своими правильными прорицаниями, и задал Богу вопрос, что ему следует делать для того, чтобы добиться успеха. И Пифия, жрица Аполлона, которая сидела на треножнике над расщелиной, из которого исходили испарения, и тем самым сообщали ей волю божества, ответила ему, что Диоген должен заняться переоценкой ценностей, как сообщает традиция. А в греческом языке слово вот «закон», который мог изменить Диоген, переоценив ценности, и монета, номос – это закон по-гречески, а нумос – это монета. Собственно, наше слово нумизматика происходит от этого слова. Они очень похожи, созвучны. И Диоген услышал, что он может изменять законы родного государства. Он услышал это, как он может изменять монету родного государства. Собственно, так он стал фальшивомонетчиком, уличен в этом и изгнан из родного города. Как конкретно он подделывал деньги, мы точно не знаем. Изготавливал он блокированные монеты. Занимались ли его сотрудники на монетном дворе уменьшением количества серебра в сплаве синопских монет? Или он как-то иначе изготавливал фальшивые деньги? Но факт остается фактом. Он был изгнан, и мир потерял фальшивомонетчика Диогена, к счастью, и получил философа-киника Диогена.
Рассказывал старший научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Евгений Захаров.
Область знаний.